Это был господин довольно некрасивый, с желчным лицом, с тонкими сжатыми губами, одетый мешковато и остриженный под гребенку. Во взгляде небольших серых глаз его нельзя было не заметить ума, но взгляд этот не привлекал. Напротив, что-то отталкивающее, холодное, злое выражалось в нем. Это был некто господин Выжлятников, проживавший в Ухабинске без всякого дела и неизвестно с какой целью. Он когда-то служил, но, не уживаясь ни с каким начальством, переходил из одного ведомства в другое, пока, наконец, не вышел вовсе в отставку. Говорили, что у него был капитал, достаточный для того, чтобы прожить безбедно в провинции, но недостаточный для того, чтобы жить в Петербурге, куда, однако ж, стремились все его помыслы и куда он собирался уже несколько лет сряду. Он жил скупо, не делал у себя ни вечеров, ни обедов, но любил хорошо поесть и попить на чужой счет, не упуская, однако ж, случая ругнуть за глаза тех, у кого ел и пил. Многие боялись его за злой язык, некоторые считали его даже способным на доносы, но, несмотря на это, а может быть, даже и потому именно, заискивали в нем. Сам его превосходительство побаивался господина Выжлятникова и косо поглядывал на него, что, однако, не мешало маститому старцу протягивать при встрече и при прощанье руку Выжлятникову. «Поверьте мне, это человек опасный», — говорил обыкновенно его превосходительство своим приближенным, когда речь заходила о Выжлятникове. «Я знаю жизнь, я довольно видел на своем веку всяких людей. Это неблагонамеренный человек». Господин Выжлятников редко чем оставался доволен. Нечего говорить уже о распоряжениях местного начальства, находивших в нем всегда строгого судью и порицателя. Но когда речь даже шла о литературе, о театре, о каком-нибудь обеде, о дамском туалете, он во всем находил, что ругнуть, и не любил при этом затрудняться в выражениях. Цинизм вошел у него в плоть и кровь. Молодежи он нравился потому, что выходки его иногда были довольно забавны. Она думала о нем, что это человек с оскорбленным самолюбием, которому не повезло, и который потому озлобился на все и всех. И, может быть, это мнение было самое справедливое. Приезжим Выжлятников как-то особенно льнул, навязывался на знакомство и старался навязать взгляд свой на ухабинскую публику. До него уже долетела весть о появлении нового лица. Он тотчас же выскочил из бильярдной, где смотрел, как гусар с каким-то штатским играл, как на войне, и подсел к Владимиру Николаевичу. «Вы, кажется, недавно к нам пожаловали», — заговорил он с Пашинцевым, повертевшись предварительно на стуле и раза два крякнув. Пашинцев окинул беглым взглядом своего соседа и вежливо отвечал: «Месяца два». «Уже? Как же это вы до сих пор не удостаивали своим присутствием наших общественных увеселений?» «Я никуда не хотел выезжать, у меня есть занятия».
«Занятия-с? Ученые, вероятно?» «Смею спросить, какую наукою изволите заниматься-с?»
«Я? Я политической экономией занимаюсь», — отпустил Владимир Николаевич, вероятно, на том основании, что недавно прочел какую-то краткую историю политической экономии.
«Так-с». Выжлятников пытливо взглянул на молодого человека и подумал: «Врет».
«Вы, однако же, на службу поступать изволите?»
«Да, я сделан чиновником по особым поручениям при начальнике губернии». Стало быть, так сказать, и Фемиде, и Аполлону в одно время намерены посвятить себя. Прекрасно. Не изволите ли также литературой заниматься?
Нет.
Жаль-с.
Почему же жаль?
Губернские очерки господина Щедрина, конечно, знакомы вам.
Как же?
Состоя при его превосходительстве в должности чиновника по особым поручениям, могли бы много интересных и поучительных материалов почерпнуть. Насчет замечательных личностей я вам доложу. Город наш не уступит Крутогорску.
В самом деле?
Так точно-с. Положительнейшим образом, можно сказать, богатый рудник для писателя. Жаль, что не тронут.
А вы сторожил здешний?
Да-с, лет десяток здесь маюсь.
Так вы здесь всех знаете?
Решительно всех-с. Почти каждого из этих лиц, беснующихся перед вами, могу сообщить полнейшую биографию.
Вот как? Даже биографию? Ну, это вот, например, что это за лицо? Старик, почтеннейшая наружность такая. И почему он один только в длинном сюртуке, когда все во фраках?
Это Семен Власьевич Загородин.
Ему дозволяется нашим обществом эта вольность потому более, что он здесь, так сказать, по ошибке.
То есть, как это, по ошибке?
Да так-с, его место не в Ухабинске, а подальше. Значит, несчастный человек, как же ему не уважить?
Я решительно не понимаю.
Да оно для свежего человека действительно непонятно, а для нас так оно очень ясно. Мы люди сердобольные, сочувствуем несчастным. Он, изволите видеть, злостный банкрот и вообще всякие пакости в своей жизни выделывал. Да умный человек, всегда вывернуться умел.
Имение вот заблаговременно на детей перевел.
Вон энта барыня, это его дочка-с. Отличное образование получилось. Фауста на немецком языке читает и о разных высоких чувствах рассуждать умеет. Я вам про него, если угодно, расскажу анекдотец, который и сам господин Щедрин не побрезговал бы.
Сделайте одолжение, это очень любопытно.
Первоначальное служение его было в таможне-с. Ну, таможня, сами изволите знать, какое место. Питательнее, можно сказать, на свете ничего нет. Золотых приисков иметь не нужно. Кажется, самим Богом устроено для поправления человеческих обстоятельств. Ну-с, вот наш Семен Власьевич и приютился туда. С управляющим душа в душу жил, и вместе они всякие эдакие дела обделывали. Только вот раз понадобился Семену Власьевичу куш значительный. Думал он, думал, как бы это добыть, да и выкинул штуку. Возьми, да и напиши на управляющего донос. Так, мол, и так, вот мы с ним какие дела обделывали. Вас чувствовал я, говорит, грешный раб, что против присяги шел, и приношу мое чистосердечное покаяние. Следствие формального просит, и все доказательства представить берется. Написавший, сударь мой, этот донос, марш с ним к губернатору.
Губернатор тогда был человек смирный, незлобивый и с управляющим в дружбе состоял.
Жаль ему стало управляющего. Начал умаливать Семена Власича. Тот и руками, и ногами, не хочу, говорит, ничего слышать, совесть меня терзает.
Совесть совестью, а за управляющим гонца
является... Что прикажете, ваше превосходительство? Губернатор ему изъясняет все обстоятельства.
Возопил управляющий глазом великим. Что ты, говорит Семен Власьевич, Бога не боишься? или старую хлеб-соль забыл?»
«Нет», — отвечает, — «помню, да присяга выше хлеба-соли».
Ну, знаете, часа два его умасливали, наконец подался. Согласился взять серебром 10 000 и слово честное дал, что изорвет донос.
«Молодец, однако, нечего сказать».
«Позвольте, сударь мой, здесь еще не конец истории. Тут еще эдакий эпизод или эпилог, как это называется там будет. Взявши деньги и поуспокоившись таким образом насчет присяги, отправляется Семен Власьич к полицмейстеру. Друг его был закадычный полицмейстер. Всех детей у него крестил. Такая же ракалия, как и он. Бывало, краденую вещь сыщет, да у себя и оставит. А сам скажет, не нашел. Свора же, между тем, конечно, благодарность жирнейшую слупит. Да не в том дело. Вот приезжает Семен Власич к Уманьку и говорит: «Ну, брат, послал Бог на шапку. Эдакой штуки и ты при всем своем, можно сказать, гениальном соображении не удирал». И рассказал всю историю. Кум только руки растопырил. «А хочешь, — продолжал Семен Власич, — и тебе такой же куш предоставлю. Только чур мне половину». Ударили по рукам. Семен Власич вручил полицмейстеру свой донос и дал инструкцию ехать с ним к губернатору и сказать, что нашел, мол, ваше превосходительство, на базаре пакет запечатанный, раскрыл и увидел донос. «По долгу присяги и службы не могу такого злоупотребления попустить. Обязан отправить бумагу по назначению». Сказано, сделано. Губернатор снова за управляющим. У полицмейстера, видно, совесть была посговорчивее, недолго ломался, зато взял не 10, а 20 000, потому 10 нужно было Семену Власьичу заплатить. После такого пассажа, конечно, Семен Власьич в таможне оставаться не заблагорассудил, в откуп опустился. «Славная история», — сказал Владимир Николаевич. «И много вы еще таких знаете?» «Достаточно-с. Томика 2 можно составить. Истинно соболезную, что Господь Бог сочинителем меня не сотворил. А, впрочем, советую вам с Семеном Власьичем познакомиться. Обедами угощает отличными. Вино все из Санкт-Петербурга».
«Покорнейше благодарю. А скажите, вот эта хорошенькая барынька, что с кавалерийским полковником танцует, кто такая?»
«Карачеева-с, чиновникова жена, добродетельная супруга и примерная мать, как все утверждают. Сама детей кормит».
«Кажется, полковник-то за ней крепко приударяет».
«Да, он, говорят, ловкий-с. Образованным человеком слывет, все более потому, что долгов не платит. У нас это признаком хорошего воспитания почитается. Видите, как лицо-то у него напружинилось? Все от того, что уж затянулся слишком. Нельзя-с из гвардии».
«На том стоим».
«А что такое муж ее?»
«Муж ничего, славный муж. Тоже служил военной гастрономом большой. Трюфели любит и на этом основании, должно быть, почитает себя за аристократа. В сущности, тряпка, колпак, ничего больше. Толстеет только. Другого от него пути никакого нет. К делу решительно способности не оказывает. Больше по части иллюминации его употребляют. Если где пикник устроить, блины или катанье какое-нибудь, на это мастер. И ведь как не брюхат, а кланяться любит. Черт его знает, как это он и делает, что у него спина так гнется. Уж где подлисить, поподличать, подмазаться нужно. Сделайте одолжение,
лицом в грязь не ударим. Без мыла в душу влезет, хоть на брюхе ерзать заставьте его сейчас по паркету, если только вы, генерал, не откажется. Радешенек из себя шута корчить. Я думаю, у него от поклонов когда-нибудь позвоночный столб лопнет. Хоть бы уж поскорей лопнул, а то смотреть противно. А вот не угодно ли на группу немцев полюбоваться? Народ достойный. Шток, Шванц и Фиш. Шток с Шванцем — бароны, а Фиш просто немец. Шток рыцарем слывет, честнейших правил говорят. А такой интриган, каких свет не производил. И руку вам будет чувствительно жать, а только что отвернется — напакостит. Вон его половина, белобрысая, с буклями. Тоже, говорят, добродетельная. Да кто же из эдакою рожей добродетелен не будет? Рада радешенька чай, что мужа сыскала. Зато, говорят, каждое утро любовные письма его перечитывает, которые он ей 20 лет назад написал, когда еще женихом был. Приятное занятие, а главное — трогательное. Фиш — это тонкий немец. С 4 губернаторами ладил и всех очаровывал. Посмотрите, как улыбается. Сладость неописанная. Он всем друг, всем приятель, всех то и дело целует, словно 20 лет не видал. И езуит, даром что Лютеру верует. А уж как делишки свои обделывает, местечко, кажется, не ахти, а под городом и деревенька явилась, и сыновья в Петербурге воспитываются. Видно, немецкому богу хорошо молится. Шванц, этот из злых немцев будет, Берон в своем муравейнике. Норовит как бы ближнего столкнуть, да на его место сесть. Я где-то читал, что лучший из немцев, из людей лучших, не знаю. А что сквернейший из немцев есть из людей сквернейший, так это верно. Вы, однако же, я вижу, всех хорошо расписываете. Куда мне? Этого ли они стоят? Ну, а что вы скажете про эту даму с испанским личиком? Помилуйте, да где же вы тут Испанию-то нашли? Калмыцкая физиономия попросту. А вы говорите испанское. Это преромантическая дамас. Это некоторым образом Мариас. Полтаву изволили читать? Как та в Мазепу втюрилась, так и это в старца столетнего. Старец был добрый, все ей бриллианты дарил. Ну как же его не любить было? Притом вельможа, значит, все перед ней ничком лежало. Как уехал отсюда, она во след ему бежать хотела, да муж не пустил. Муж у ней крут попался. Образованнейшая дамас. По-французски так и режет. И все о любви, о чувствах. И богомольная такая, ни одной обедни не пропустит, да все, знаете, на коленях молится. Видно, Господа Бога просит, не пошлет ли ей еще вельможного старца с бриллиантами и разными муар-антиками. Много еще разных разностей рассказывал Владимиру Николаевичу господин Выжлятников. Сообщил ему, что какой-то провианский чиновник отбил жену у другого провианского чиновника. Что один господин продал другому медную сигарочницу за золотую, что третий хотел поступить на театр, чтобы переменить свою фамилию, которая неблагопристойна. Словом, понес такую ахинею, что Владимир Николаевич уже не знал, как от него избавиться. Кадриль давно кончилась, а желчный господин все расписывал ухабинскую публику. Наконец Пашенцев, воспользовавшись тем, что рассказчик, громко чихнув, начал сморкаться, скользнул в другую комнату. В этой комнате шла игра в карты. Около столов несколько человек, по-видимому, с участием следили за игравшими. Два штаб-офицера с красными воротниками о чем-то горячо спорили. Владимир Николаевич прислушался. «Так вы полагаете, — говорил один с бурбонской физиономией, — что нужно произносить вкус, а не скус?» «Разумеется, — отвечал другой, довольно красивый мужчина, перешедший из гвардии и считавший себя светским человеком. Когда же вы услышите в порядочном обществе скус?» «Нет уж, извольте, Андрей Федорович, как вам угодно, это не так. Отчего же в уставе теперича сказано «скуси патрон», а не «вкуси патрон»?» Владимир Николаевич, боясь расхохотаться и кусая губы, отправился далее. В комнате, смежной с залой, отдыхали после танцев дамы. Туда же явились несколько старух, усевшихся вдоль стены. Владимира Николаевича занимала провинциальная публика, и он с любопытством вслушивался в ее разговоры. Старуха в белом чепце с желчную ядовитую физиономией говорила другой. «Когда графиня здесь была губернаторшей, так она нас любила, так была с нами хороша, что даже девкам своим запретила, чтобы не смели ни с кем знаться, кроме наших девок. Можно сказать, что мы были ею обласканы». «Прекрасная женщина была графиня», — отвечала другая старуха, вздохнувши, «и общество тогда было здесь несравненно лучше, Надежда Андреевна». «Какое же сравнение, Степанида Яковлевна? Тогда одних генеральских домов сколько было, а теперь что? Какая-нибудь капитанша роль разыгрывает? Этот старичишка перед каждую смазливенькую рожицей так и тает. Ведь удивление, в чем душа держится, а туда же, к юбкам поближе, греховодник эдакой. Тьфу, пакость какая!» В дверях Пашинцев снова столкнулся с Выжлятниковым. «Скучаете, молодой человек, в нашем обществе?» — спросил он Владимира Николаевича. «Нет, я ищу свою даму. Кажется, начинают кадриль». «А позвольте узнать, с кем изволите танцевать?» «Да стою, как ее, с Карачеевой». «Да вот она с под сенью плюща с полковником разговаривает». Пашинцев бросился в тот угол, куда ему указал Выжлятников, желчно усмехнувшийся ему во след. Владимир Николаевич заметно развеселился во время кадрили, болтал без умолку с своей дамой и остался чрезвычайно доволен как ею, так и собой. В мазурке беспрестанно выбирали его, потому что он танцевал гораздо ловчей у хабинских франтов. После бала несколько человек молодежи устали уговаривать Карачееву остаться ужинать. Ей очень хотелось согласиться, тем более, что в числе просивших находился и перетянутый в струнку полковник. Но оставаться одной было неловко. Пашинцев взялся это устроить и убедил присоединиться к ней одну очень миленькую барыню с тонкими смуглыми чертами и чувствительным сердцем, очень любившую помогать влюбленным. Фамилия этой дамы была Сидорова. Муж ее, постоянно ездивший по поручению губернатора на ловлю раскольничьих попов, и на этот раз был в отсутствии. Стало быть, никто не мог стеснять свободы ее, и она даже очень обрадовалась приглашению Пашинцева, тем более, что Карачеева состояла с ней в интимных отношениях. Ужин прошел чрезвычайно весело. Карачеева, желая, вероятно, побесить полковника, принялась кокетничать с Пашинцевым, который, выпив стакана два шампанского, тоже не ударил в грязь лицом. Он острил, рассказывал уморительные анекдоты и, казалось, призвал на помощь всю свою развязность, чтобы очаровать свою собеседницу. Муж Карачеевой, потому ли, что был слишком уверен в жене, или потому, что был совершенный колпак, не обращал внимания на жену. Он сам врал более всех, врал довольно забавно и под конец запел даже французские гривуазные куплеты, заменяя только те строки, которые чересчур скоромны. Припевом «Тра-ла-ла-ла-ла». Эта вольность в обращении с дамами очень понравилась Пашенцеву, но еще более нравились ему плечи и руки Карачеевой, с которых он не спускал своих масляных глаз. Он возвратился домой очень поздно, и в голове его был совершенный яролаж. Он все напевал слышанную гривуазную песенку, коверкая текст и фальшивя. «А что за милочка эта Карачеева?» — бормотал он, закутываясь в одеяло и зажмуривая глаза, чтобы живее представить себе соблазнительные формы молоденькой ухабинской львицы. Главное — плечи, плечи, плечи. Впрочем, и ручки славные, и ножки такие маленькие, каких я еще не видывал. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.